Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Мы заканчиваем с вами цикл бесед, посвященных катехизации, в ее истории, современности. И последний цикл наших бесед был посвящен тем трудностям, которые могут возникнуть в практической катехизической деятельности. И связано это с тем, что при избирательности повествования катехизатор всегда может столкнуться с человеком, который знаком с тем материалом, который катехизатор не захотел включать в свое оглашение. Это может быть и моменты из истории церкви, это может быть и некие противоречивые, соблазнительные образы личности священнослужителей. И это, конечно, могут быть сами библейские тексты. И вот, собственно говоря, на последнем мы остановили с вами подробное внимание. Мы говорили о фрагментах из земной жизни Спасителя, связанные с женщиной Хананеенкой, с притчей о неверном правителе. И последнее, что я вам хотел предложить в качестве такого сложного нравственного материала, это всем христианам хорошо известную притчу о страшном суде. Она находится в Евангелии от Матфея, в 25 главе. И вот с 31 стиха я читаю. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятый, во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих братьев моих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную». Вот, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, всем хорошо нам известное повествование, которое говорит о том, что если сравнивать нашу жизнь с учебой, вот только в школе жизни мы учимся гораздо дольше, чем в средней и даже высшей школе, то независимо от того, какие мы изучаем во внешних вузах дисциплины и предметы, в школе жизни мы тоже можем неправильно определяться по отношению к выбору предметов, но закончится все одним, последним экзаменом. Этот экзамен называется страшным. И вот в связи с этим я хотел бы поговорить о некоторых вещах, которые, повторяю, нравственно чутким людям не могут не приходить на ум. Но, во-первых, о природе страха. Человек — боящееся существо. И мы понимаем, что это данность, которую сотворил в нас Бог. Поэтому, когда я сталкиваюсь с кем-то, кто утверждает, что он бесстрашен, то это либо неправда, либо нравственная деградация. Герой одного из фильмов, услышав о том, что рыцарь бесстрашен, сказал: «Если ты ничего не боишься, значит, ты никого не любишь. А если никого не любишь, зачем ты живешь? Мне жаль тебя». Потому что действительно, природа страха, она такова, что я боюсь за себя, но даже если я воспитал себя в рыцарской культуре и научился презирать собственные страдания и смерть, я все-таки кого-то люблю, кем-то дорожу. И вот страх за них, он неизгладим из моей души. И, в общем-то, всякий раз, когда мы радостны, пронзительно счастливы, мы понимаем, что все это под угрозой. Над всем, над этим страх, страдание, отнятие, смерти. В рождении смерть проглядывает косо. И среди этих многочисленных страхов, которые окружают нас с самого рождения и, в общем-то, ведут нас по юдоли плача к нашей последней черте, среди всех этих страхов есть один и самый последний страх. Тот страх, о котором сказано в Евангелии. Момент, когда нам действительно будет страшно. И в связи с этим возникает вопрос. Что это за страх? Какова его природа? Это какой-то другой страх. Страх оказаться нелюбимым. Ведь кто будет судить, даже исходя из этой притчи? Она, конечно, носит символический характер, как все притчи, мы об этом уже говорили. Кто будет судить? Бог, который назвал себя любовью, который явил эту любовь на кресте. Поэтому первое наше вопрошение связано с тем, если судить будет любовь, то почему окажутся нелюбимые? Если судить будет любовь, то почему окажутся осужденные на муку вечную? И вот на самом деле это очень сложный нравственный вопрос, который задавали еще святые. И даже были некоторые из них, которые воспринимали эту притчу как временную педагогику. Вот Григорий Ниский, например, говорил о том, что будет всеобщее восстановление. Бог не сможет допустить ада, не сможет допустить вечные муки даже для грешников. И они через какое-то время, очистившись, искупив свою вину временными страданиями, все-таки соединяться со своим Богом. Но это мнение было отвергнуто церковью, в частности, святыми отцами. А у Феофана Затворника, такого великого русского святого XIX века, есть даже работа, которая так и называется, «Против тех, которые утверждают, что мучения не будут вечными». И вот, в общем-то, все рассуждения, и святоотеческие, и в древности, и новейшие, они сводятся к тому, что это не просто символ, за которым не стоит никакой реальности. Это действительно вера Церкви, провозглашенная устами самого Бога, о том, что однажды произойдет разделение. И это разделение будет окончательным и бесповоротным. Поэтому этот момент называется страшным, потому что никто из людей не знает, как на страшном суде его участь будет решена Богом. С правой стороны или с левой стороны. И вот этот вопрос, если судить будет любовь, почему окажется нелюбимой, он не дает покоя нравственно чутким людям. Что это такое? Что же это за любовь, которая не может спасти всех по любви? И чтобы ответить на этот вопрос, мы, конечно, должны с вами посмотреть на символику, представленного в этой притче. Мы видим, что по правую сторону оказываются агнцы, а по левую — козлище. И то, и другое берется спасителем в качестве аналогии не случайно. Помните, Иоанн Креститель указывает на Христа, который идет на Иордан, и произносит при этом слова: «Вот агнец, который идет взять грехи мира». Христос — агнец. По правую сторону от Христа оказываются агнцы. Козлище — по левую сторону от Спасителя. Отверженные, идущие вместе с дьяволом в огонь вечный. Козел в древнейших культах, в том числе и с эпохи возникновения феномена козла отпущения, вот того козла, который несет на себе грехи всего общества и отдается сатане в пустыню, да, потом уже в позднейших изуверских и оккультных практиках был всегда опознаваем как символ сатаны. Вот голова козла, там Бафомета в таких инфернальных практиках всегда воспринималась именно как символ дьявола. И это тоже связано с этой притчей. И здесь, конечно, налицо противостояние двух типов тварей. Владыка Антоний Сорожский, рассуждая на эту тему, пришел к выводу, что страшный суд — это не жесткое наказание, что Бог не прокурор, вот, не грозный судья, который воздаст каждому по делам его. Потому что если бы это было так, надежды было, не было бы ни у кого. Ни у величайших праведников, ни у распоследних грешников. Не по справедливости судит Бог. Аще бы беззаконие назреши, кто постоит. Эта максима известна уже Ветхому Завету. Устами пророка Давида он доносит ее до нас. Поэтому, если бы суд был справедливый, то тогда все оказались бы по левую сторону. Все оказались бы козлищами. Следовательно, в чем-то другом тайна этого разделения на правых и на левых. В чем же она? А как раз-таки нам даны подсказки в виде того, что одни называются агнцами, а другие названы козлищами. Почему? Агнцы — это богочеловечество, те, кто стал походить на Христа. Именно в этом задача человека — стать похожим на своего Творца. А с левой стороны — зверочеловечество. Поэтому страшный суд страшен тем, что многие, думая, что они люди, увидят себя козлищами, увидят себя зверочеловечеством. Это ввиду тех, кто, думая, что они люди, увидят себя агнцами. А Бог просто констатирует это. Как сказал Григорий Богослов, мы посмотрим ему в глаза и сами поймем, куда нам, направо или налево. А у другого церковного автора есть такое замечательное перефразирование пророка Исаии. «Я приму вас всех с вашими беззакониями и с вашими страстями, с вашей суетностью и несовершенством. Я приму вас всех, но как вы посмотрите мне в глаза?» Поэтому мы понимаем, что разделение на правое и левое — это, если хотите, саморазделение. Почему? Потому что человек здесь, на земле, создает такой образ самого себя, который окончательно выкристаллизуется в Царстве Небесном. Бог просто это констатирует. Ты это выбрал. И теперь опознаешь себя именно таким. Я просто тебе указываю на это. Ну, конечно, возмущение нравственное сводится к тому, но почему бы не перевести? Не взять за рога этого козла с левой стороны, не перетянуть его в правый стан и сказать: «Я тебе даю милость, будь с правой стороны». И вот выясняется, в том числе и святыми отцами, что это невозможно. Невозможно по нескольким причинам. Во-первых, это действительно нарушает человеческую свободу. Если человек выбрал быть козлищем, хочет им быть, да, то что ж тут поделаешь? Я уже говорил вам, что один богослов так и говорил об аде. Ад — это место, где врата закрыты изнутри. Бог бы и рад спасти и этих людей ввести к себе, но они этого не хотят. Другой момент связан с преображением, с инфернальным, с темным, да, с демоническим преображением. Вот представьте человека, для которого смысл жизни свелся, ну, скажем, к наркотической или алкогольной дозе ежедневно. Ему больше ничего не надо. Он хочет, чтобы в его жизни было только это. И вот такого человека вырывают из его среды и, скажем, на какое-нибудь религиозно-философское собрание помещают. Или там, не знаю, на курсы медсестер и медбратьев-благотворителей отводят. Вот я помню, был такой фильм, ну, если хотите, «Наше подражание крестному отцу», «Бригада» там с Сергеем Безруковым. И вот там фильм слабый, конечно, и рассуждать о нем, может быть, даже не стоило на этом радио и в этом эфире. Но там есть один небезынтересный момент. Он влюбляется в девушку, которая из совершенно другого социального среза. Вот, она интеллигентная, она, значит, образованная, она музицирует. Вот, но он влюбился. Вот, ничего не поделаешь. Выбрал себе такую любовь. И он за этой своей любовью с розочками прибегает в филармонию, где она то ли выступает, то ли сдает экзамен. И, послушав какое-то время, наш герой засыпает, потому что и в его душе нет того места, куда эта музыка и эта культура могла бы вместить. Вот. Ну, кстати, для последующего повествования это все заканчивается плохо, потому что если бы она сразу же распознала, может быть, и не закончилось бы для нее и для всей их семьи все так печально. Поняла бы, что это не ее молодой человек. Она идет по пути этого главного героя, поэтому его к высокой культуре не приучает, а сама, наоборот, деградирует, становится женой мафиози. Но я это вспомнил именно в связи с тем, что человек, который очень долго уродовал свою душу, делал это целенаправленно, отказывался от всякой возможности себя исправить вот, в течение всей жизни, он действительно преобразился. Напоминаю вам эти слова, которые я уже произносил. Человек не может оставаться только человеком. Он должен подняться над собой или упасть в бездну, вырасти или в Бога, или в зверя. Что победит в нем? Сердце милующее, горящее любовью ко всей твари, или культурный зоологизм? Чем надлежит быть Вселенной? Зверинцем или храмом? Вот эти слова князя Евгения Николаевича Трубецкого, они показательны к идее Бога и зверя человечества. Потому что действительно мы не можем замереть в каком-то состоянии и сказать: вот сейчас я человек. Вот. Я или расту, поднимаюсь над собой, причем в каждом поступке своей жизни, а еще больше в тенденциях. Вот. Или наоборот деградирую. И, собственно говоря, страшный суд, он и является таким снятием масок, обличением вещей невидимых. Вот. Собственно говоря, это момент приобретения нами нашей подлинной сущности. Мы уже с вами говорили о том, что все мы носим имена, которые только частично описывают нашу сущность. А в Царстве Небесном нам будет дано новое имя, которое будет соответствовать именуемому, соответствовать нашей тогдашней природе, либо с правой стороны от Бога, либо по левую сторону от Него. Поэтому вот эта притча о страшном суде — это на самом деле разговор о самоопределении человечества, самоопределении конкретных человек. А Бог просто разведет все это, констатируя наш собственный выбор. И переместить нас с одного места на другое Он не может, не нарушив своей природы и не разрушив природу нашу, не отнимая у нас свободу. Он никогда ее не отнимает. А раз так, значит, мой собственный выбор будет поддержан в вечности. И даже больше того, у одного мистика средневекового, Сведенборга, кажется, есть видение, которое, по сути дела, является ответом на это нравственное вопрошение. Что стоит Богу спасти грешника? И он задумался, и в каком-то экстатическом состоянии, сейчас не берусь говорить о духовных дарах Сведенборга, это не важно, но пример очень колоритный. И в каком-то экстатическом состоянии он видит, как точка, явно из преисподней, поднимается на небеса, да, в царство света. А он замер где-то между мирами в качестве зрителя. И вот по мере того, как эта точка приближается к нему, он видит, что это грешник, который невидимой силой Божией возносится в горний мир. Но первая радость наблюдателя очень скоро улетучивается. Почему? Потому что чем ближе этот человек к Богу, к Царству Света, тем больше мука на его лице. И вдруг мистик понимает, что ад — благо для этой души. Ему, конечно, плохо, и он Бога не увидит и так далее. Но с Богом ему еще тяжелее, потому что это его испепеляет, обжигает. Вот Бог ведь тот, кто он есть. Если мы не настраиваем себя на божественное в этом мире, то мы не вынесем там этого света. Там ведь не будет ни скафандров, да, ни специальных защит от Бога. Там нужно либо быть с Ним, либо не быть. Вот поэтому Христос узнает в одних своих людей, причем узнает по каким критериям? Ну вот они, несмотря, может быть, на свои грехи, не случайно в этой притче ничего не говорится о конфессиональной разнице. Не сказано ни о православных, ни о католиках, ни о протестантах. Даже люди других вер не выставляются нам в качестве каких-то предпочтений. Вы были похожи на меня? Вы были жертвенными? Вы любили? Вот. Вы были людьми? Тогда да, вы будете больше, чем людьми. Вот. Вы подниметесь над своей природой, поэтому я ставлю вас с правой стороны от себя. А другие, напротив, они, может быть, и убеждены. Они даже и обращаются к Нему, что говорит о их какой-то потенциальной религиозности. Они ведь обращаются к Нему как к Богу, а не как, знаете, к космическому разуму, неизвестному существу, великому господину после смерти. Они говорят Ему: Господи. То есть там могут быть вполне религиозные люди, но при этом жизнь их с какой-то червоточинкой. Поэтому все это высвечивается, выявляется на страшном суде и определяется, самоопределяется по левую сторону. Может быть, в таком еще не лишенном христианского момента раннем творчестве Гребенщикова это выражено в песне «Ангел». «Я связан с ней цепью, цепью неизвестной вины. Я связан с ней церковью, церковью любви и войны. А небо становится ближе, так близко, что больно глазам. И в итоге каждый умрет той смертью, которую придумает сам». Так вот, если к нашему разговору применить интерпретацию последних двух строчек, «каждый умрет той смертью, которую придумает сам», это как раз выражается в том, что мы самоопределяемся, а Бог на страшном суде просто констатирует наш земной выбор. Поэтому речь не о жестокости, не о лицемерной любви, которая якобы любит и допускает ад. Вот. Речь о том, что Бог настолько чтит человеческую свободу, настолько трепетно относится к нашему выбору, что хотя и слезно горюет от того, что мы идем не туда, все-таки не нарушает ни свою, ни нашу природу. Потому что если он это сделает, коснется волшебной палочки козлища и превратит его в агнца, то тогда это будет профанацией. Ну вот, мне кажется, что на этом можно было бы и завершить повествование. Конечно, не все вопросы мы осветили, вот, но, как я вам уже говорил, что, в общем-то, для человека, который идет путем веры, что-то прослушанное и недослушанное рано или поздно находится, приходит в его жизнь, не с той, так с другой стороны. И наоборот, если человек отказывается воспринимать, внутренне отказывается, внешне он отсидел, выслушал, но внутреннее его сердце склоняется к каким-то другим вещам, то тогда даже если ему проповедует Иоанн Златоуст, а катехизирует Софроний Иерусалимский, то, тем не менее, все это потихонечку начнет стираться в памяти, вытесняться другими областями знания, которые для этого человека первостепенны. И тогда, пожалуй, с ним будет происходить по евангельской притче о талантах, которые зарыты. У кого нет, у того отнимется и то, на что он рассчитывал, то, что он надеялся иметь. Это как раз об этом. Вот. Но, в общем-то, каждый человек, пока он жив, да, волен к любой религиозной информации подходить заново, вновь и вновь. Вот с тем, чтобы все-таки показать какой-то лучший, нужный результат. Поэтому если я для себя какие-то темы в прошлом закрыл, как сомнительные, как непроходимые, как неинтересные, все-таки жизнь моя меняется, и особенно чем ближе я к своей последней черте, чем мучительнее мое сердце ищет ответы на вопросы. Зачем, для чего, что потом. Вот и здесь, на самом деле, хорошо бы опять вернуться, да, к старинным, вечным провозглашениям Господа о человеке, о Боге, о мире, о нашей вечной участи. Вот. Глядишь, сердце и отзовется. Вот. Ну, на этом я заканчиваю эту передачу. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. С вами был протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. До свидания. До свидания.